Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Человек последние несколько тысяч лет постоянно пытался осмыслить окружающий космос. Создавались разные модели Вселенной и представления о месте человека в ней. Постепенно эти представления сформировались в так называемую научную теорию Вселенной. Эта теория была окончательно сформирована в середине 20 века. Основой существующей сейчас теории Большого взрыва стала теория относительности Альберта Эйнштейна. Все остальные теории реальности в принципе являются только частными случаями этой теории, и поэтому от того, как теория Вселенной отражает истинное положение вещей, зависит не только правильность представлений человека о Вселенной, но и будущее самой цивилизации. На основе созданных человеком представлений об окружающей природе создаются технологии, приборы и машины. И от того, какими они создаются, зависит и то, будет ли существовать земная цивилизация или нет. Если эти представления неправильны или неточны, подобное может обернуться катастрофой и гибелью не только цивилизации, но и самой жизни на прекрасной планете, которую мы, люди-человеки, называем Землей. И таким образом, из понятий чисто теоретических, представления о природе Вселенной переходят в категорию понятий, от которых зависит будущее цивилизации и будущее жизни на нашей планете. Поэтому то, какими будут эти представления, должно волновать не только философов и ученых естественных наук, но и каждого живущего человека. Таким образом, представления о природе Вселенной, если они правильные, могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации и, если они неправильные, привести к гибели и цивилизации, и жизни на Земле. Правильные представления о природе Вселенной будут созидающими, а ошибочные — разрушающими. Другими словами, представления о природе Вселенной могут стать оружием массового поражения, по сравнению с которым ядерная бомба — детская игрушка. И это не метафора, а самое, что ни есть, истина. И эта истина не зависит от того, принимает ее кто-то или нет. А как любое истинное положение не зависит от субъективности воспринимающего ее, как не зависит, например, солнечная активность от того, правильно или нет понимает человек природу оной. Для Солнца совершенно не важно, какие представления у человека о природе солнечной активности. Насколько эти представления близки к истинным явлениям, имеет значение только для самого человека. И мне кажется, что большинство людей, называющих себя учеными, забыли эту простую истину и увлеклись созданием теорий, которые в большей степени служат их личным амбициям. Они служат для познания истины, к которой должен стремиться любой, кто посвятил себя науке. Все сказанное выше не является вымыслом или словоблудием, а, к большому сожалению, фактом. И этот факт не спрятан в заумных формулах и определениях, которые непонятны большинству, а только узкому кругу специалистов. Этот факт доступен для понимания каждого живущего человека, вне зависимости от того, имеет этот человек образование или нет, умеет читать или нет. Причем не только доступен для понимания, но в большей или меньшей степени уже оказывает непосредственное влияние на каждого живущего. Ложные, ошибочные представления о природе Вселенной стали причиной экологической катастрофы, которой так уверенно движется земная цивилизация. Подтверждение этому столько, что у любого, имеющего желание это видеть, не может возникнуть даже сомнения по поводу происходящего. Все говорит о том, что технократический путь развития, по которому пошла современная цивилизация, ведет к самоуничтожению земной цивилизации. Современная наука накопила огромное число наблюдений за происходящим в окружающем нас мире, в так называемом срединном мире, в котором живет человек. Срединный мир находится между макромиром и микромиром, на уровне которых и существуют законы природы. В нашем срединном мире человек может наблюдать только проявление истинных законов природы, что человек способен воспринять через свои 5 органов чувств, лишь верхушка айсберга, которая поднимается над водой. А все остальное — это та вещь в себе, непознаваемая, о чем писал в своих трудах Иммануил Кант. И подобное понимание будет неизбежным в силу того, что, используя 5 органов чувств, невозможно создать правильную картину мироздания. И по одной простой причине. Органы чувств человека сформировались в результате адаптации к условиям существования в экологической нише, которую человек занимает как один из видов живой природы. Эти органы чувств человека позволяют ему прекрасно освоиться в этой экологической нише. Но не более того. Органы чувств предназначены для срединного мира, а не для чего-нибудь другого. Человек создал много разных приборов, которые вроде бы позволили ему проникнуть в микрокосмос и макрокосмос. Казалось бы, проблема решена. Посредством созданных приборов человек смог проникнуть в микро- и макромир. Но существует несколько маленьких гно. И основное из них-то, что человек с помощью этих приборов только расширил возможности своих органов чувств в эти миры, но ничего не сделал с самими органами чувств. Другими словами, ограниченность органов чувств была перенесена уже на уровень микро- и макромира. Как невозможно ушами увидеть красоту цветка, так и невозможно посредством 5 органов чувств проникнуть в микро- и макромир. То, что человек получил с помощью подобных приборов, не позволяет проникнуть в вещь в себе, но при всем при том, позволяет увидеть ошибочность созданных человеком посредством 5 органов чувств представлений о природе Вселенной. Именно из-за ограниченности инструментов познания человека возникла и стала формироваться искаженная ложная картина мироздания. Наблюдая только частные проявления законов природы, человек вынужден был пойти по ложному пути познания природы Вселенной. В начале создания современного представления о природе человек был вынужден вводить постулаты, предположения, принимаемые без какого-либо объяснения. В принципе, каждый постулат является Богом, так как и Господь Бог тоже принимался человеком без какого-либо доказательства. И если на начальном этапе принятие постулатов было оправдано, то на завершающем этапе создания картины мироздания уже просто неприемлемо. При правильном развитии человеческих представлений о природе Вселенной число принятых постулатов должно постепенно уменьшаться до тех пор, пока не остался бы один. Максимум 2 постулата, которые не требуют объяснения в силу своей очевидности. Каким, например, является постулат объективной реальности материи, которая дана нам в наших ощущениях. Конечно, посредством своих органов чувств человек не в состоянии воспринять все формы и виды материи. Целый ряд излучений, которые оказывают вполне реальное воздействие на физически плотную материю, человек посредством своих органов чувств не в состоянии воспринять. Однако, это не означает, что эти формы материи нереальны. Например, большинство людей не в состоянии воспринять через свои органы чувств 99% спектра электромагнитных колебаний, о которых достаточно хорошо известно благодаря созданным приборам. А что уже говорить о том, что существующие приборы не в состоянии уловить? Так или иначе, человек стремится познать окружающий мир, и это познание, к сожалению, не может свершиться мгновенно. Познание идет путем проб и ошибок, когда ошибочные представления становились достоянием истории, а на смену им приходили новые представления, которые со временем тоже могут пополнить список неудачных попыток. Но каждая отвергнутая практика и теория по своей сути положительна, так как говорит каждому ищущему истину, куда не стоит идти в поисках оной. Признаком правильного направления в познании истины служит весьма простой фактор. По мере собирания крупиц знания число постулатов в теориях должно уменьшаться. Если это происходит, все в порядке. Но если этого не происходит, и число постулатов не уменьшается, а увеличивается, это является вернейшим признаком удаления от понимания истинной картины мироздания. И это опасно для будущего цивилизации, ибо неизбежно ведет к ее самоуничтожению. В современной науке о природе Вселенной постулатов во много раз больше, чем было, например, в XIX веке. И число постулатов продолжает расти, как снежный ком. Все настолько привыкли к ним, что не обращают внимания на присутствие постулатов практически в каждом, так называемом научном утверждении. Простейшие вопросы ставят в тупик знаменитых ученых. На вопрос о том, что такое электрический ток, академик-физик дает определение, известное каждому школьнику. Электрический ток. Это направленное движение электронов от плюса к минусу. Все настолько привыкли к подобным умозаключениям, что никто даже не задумывается над произнесенными словами. Даже академики, которые по определению должны являться самыми знающими в своих дисциплинах. Из приведенного определения не требует объяснения только понятие направленного движения, то есть движение в заданном направлении. На вопросы, что такое электрон, что такое плюс и что такое минус, и почему электроны двигаются от плюса к минусу, был получен один ответ. А это одному Богу известно. И это ответ человека, имеющего мировое имя в физике. В простейшем определении явления, знакомого сегодня каждому ребенку, четыре понятия приняты без понимания и объяснения. Четыре постулата в одном определении, которое преподносится как закон природы. И это не предел. Практически все. Так называемые незыблемые законы природы, в которые проникло человечество, заявление подобного рода. Получается забавная ситуация. Если кому-либо удалось найти слово, с помощью которого можно обозначить природное явление, считается, что проблема решена, и произошло новое научное открытие. Создается форма, не несущая содержание, и таким образом возникает противоречие между формой и содержанием. Одним из наиболее ярких примеров подобного противоречия между формой и содержанием является понятие о темной материи «dark matter». Астрофизики, изучающие движение небесных тел, обнаружили любопытное явление. Для того, чтобы небесные тела, планеты, звезды и галактики двигались по своим действующим орбитам, согласно законам небесной механики, масса материи должна быть в 10 раз больше. Другими словами, известная современной науке материя составляет только 10% той массы материи, которая должна бы быть, чтобы небесные тела двигались по тем орбитам, по которым они перемещаются на звездном небосклоне. Только 10%. Галактики, звезды и планеты — вполне реальные материальные объекты космоса, двигаются по траекториям, для движения по которым материи Вселенной должно быть в 10 раз больше. Но по понятиям современной науки, то, что является материей, составляет только 10% — от того, сколько материи должно быть на самом деле. Получается не просто неувязочка, а самая настоящая несуразица. Материальные объекты двигаются по траекториям, которых просто у них не может быть. Но факты. Дело упрямо, их можно замолчать, но от них нельзя отделаться. Чтобы выйти из очередного противоречия, причем весьма весомого и в прямом, и в перенос смысле, было найдено простое решение. 90% материи, которую никто не может потрогать руками и воспринять как с помощью пяти органов чувств, так и с помощью созданных человеком приборов, договорились назвать Dark Matter темной материей, и все сразу успокоились. 10% обычной материи плюс 90% Dark Matter вместе дают такие желанные 100% массы материи, которая должна была быть, чтобы реальные галактики, звезды и планеты двигались по тем траекториям, по которым они уже двигаются миллиарды лет. Не правда ли? Красивое решение возникшего противоречия. Возникает только вопрос, кому легче и лучше от подобного решения. Но даже в таком варианте современная наука признает свою полную беспомощность. Подобное заявление подтверждает, что современная наука наукой в принципе не является, так как сами ученые признают, что они знают и то, далеко не все в только о 10% материи, существующей во Вселенной. Неполное знание о 10% материи Вселенной не дает им никакого права требовать признания их гипотез и теорий, как научного представления о природе Вселенной и выступать обвинителями и экспертами по критике других теорий, даже если эти теории не соответствуют истине. Современная наука ничем не отличается от религии. Так как каждый постулат, принимаемый без какого-либо доказательства, является все тем же Господом Богом, который также принимается без всякого доказательства. С точки зрения логики, религия имеет явное преимущество перед современной наукой, так как только Господь Бог принимается без доказательства, как само собой разумеющееся, а все остальное создано Господом Богом. Логически безупречная система с одним неизвестным Господом Богом. Только эта безупречная логическая система имеет один маленький недостаток. Без постулирования Господа Бога данная система превращается в бессмыслицу. Начиная с постулирования Господа Бога, логическое построение и завершается Господом Богом. Логическая цепочка религии возвращается в свое начало. Возникает замкнутый круг, змей религии кусает свой собственный хвост. Построенная на постулате Господа Бога религия является эволюционно мертвой с самого начала. Современная наука логически далека от идеала, хотя в отличие от религии и опирается, казалось бы, на реальные природные проявления. Но в силу того, что современная наука имеет дело только с проявлением законов природы в срединном мире, с процессами, происходящими между макро и микромиром, она, наука, выступает в роли стороннего наблюдателя. И все было бы прекрасно, если бы от наблюдения за происходящим внутри и вокруг нас ученые не предпринимали попыток объяснения наблюдаемых реальных природных явлений. Подобные попытки привели к принятию постулатов, понятий и представлений, принимаемых без каких-либо доказательств. Это не было бы проблемой, если бы по мере эволюции представлений о природе Вселенной число постулатов постепенно уменьшалось бы, пока не остался бы только один постулат, очевидность которого не вызывала бы ни у кого сомнения. И таким очевидным постулатом является понятие материи, как объективной реальности, данной в наших ощущениях. И чем более развиты наши органы чувств, и чем большим числом органов чувств располагает человек при своем эволюционном развитии, тем более полной и объективной будет создаваемая человеком картина мироздания. Но, к сожалению, при развитии науки число постулатов не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось, и на современном этапе современная наука имеет сотни постулатов. При этом для объяснения одного постулата вводятся другие, для объяснения которых, в свою очередь, вводятся новые и так, до бесконечности. И таким образом, каждый постулат превращается в Господа Бога. Религия для объяснения всего сущего ссылается на Творца. Господа Бога, в то время как научное объяснение всего сущего строится на постулатах, которые по своей сути являются мини-богами от науки. И в одном, и в другом случае получаются логически ущербные ложные системы представлений о природе Вселенной. В случае с религией Господь Бог располагается в вершине логической системы, а в случае современной науки — в фундаменте логической системы. Но от того, где располагается Господь Бог, ничего не меняется. Только в одном случае логическая система представлений называется религией, а в другом — наукой. В одном случае — однобожие, а в другом — многобожие постулаты. Причем серьезные проблемы у современной науки наблюдаются не только на макроуровне, но и на микро. При экспериментах по синтезу элементарных частиц физики-ядерщики столкнулись с явлением, которое в принципе ставит крест на всей современной физике. При синтезе новой частицы ее масса должна быть меньше или равной совокупной массе частиц, ее создавших. Так гласит краеугольный закон современной физики, закон сохранения материи, суть которого в том, что материя никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. В некоторых экспериментах по синтезу частиц масса вновь возникших частиц оказывалась порой на несколько порядков больше совокупной массы частиц, их образующих в 10-100 раз больше. Реальные приборы, реальные частицы, а результаты. Короче, результаты невероятные. Современная теория утверждает, что подобного не может быть никогда, а практические результаты, что это происходит. Возникает вопрос, что отстаивать, теоретические положения или практические результаты? Казалось бы, ответ очевиден с любой здравомыслящей позиции, но только не с научной, которая продолжает опираться на все те же утверждения и постулаты. для современной науки. Практические результаты не важны, если они не вписываются в прокрустово ложе этой самой науки. Вместо того, чтобы пересмотреть фундамент этой самой науки, пытаются дополнить этот фундамент новыми постулатами и предположениями. И добавляют, и поправляют, не понимая того, что реанимировать можно только жизнеспособную теорию. Мертвая теория, сколько ее ни реанимируй, останется мертвой. Кстати, о жизни. Проблемы с представлениями присутствуют не только у физиков-теоретиков, но и у биологов и медиков. До сих пор ученые, изучающие жизнь, не могут объяснить природу жизни, каким образом те же самые атомы, соединяясь между собой в одном пространственном порядке, представляют собой мертвую материю, а в другом — живую. Зачем обращать внимание на такие мелочи? Живая материя существует. Так зачем выяснять, как это произошло? Но, тем не менее, и биологи, и медики считают себя экспертами в вопросах жизни. На вопрос о том, как происходит развитие эмбриона человека, как и любого другого живого организма, бравые биологи и медики с великой верой в свои знания, часто со снисходительной улыбкой к вопросу невежды, лихо отвечают. В разных зиготных клетках, клетках эмбриона, появляются разные гормоны и ферменты, и как следствие этого из одной зиготной клетки развивается мозг из другой, сердце из третьей, легкие и так далее и тому подобное. Опять-таки, классическое объяснение из школьной программы и из учебника 8 класса средней школы по анатомии и физиологии человека. Другого объяснения просто не существует даже у академиков и докторов наук, как биологических, так и медицинских. Стоит только копнуть немножко глубже, и ответа просто. Нет. Любой эмбрион развивается из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая начинает делиться. По законам гистологии науки о клетках, подтвержденным практическими наблюдениями, при делении одной клетки возникает две абсолютно тождественные друг другу клетки. Когда они в свою очередь делятся, возникает 4 тождественные клетки и далее. 8, 16, 32, 64 и так далее. Другими словами, все клетки эмбриона имеют тождественную генетику и являются копиями одной оплодотворенной яйцеклетки. И в силу этого факта возникает вопрос, каким образом в абсолютно тождественных клетках появляются разные гормоны и ферменты? И как это ни странно, этот вопрос ставит в тупик любого биолога или медика. И единственное, что можно услышать в ответ. Одно ему Богу известно. Не правда ли? Интересный ответ для ученого. И что любопытно, практически в любом положении, утверждении или законе современной науки, при внимательном анализе, можно откопать Господа Бога. Что только подтверждает факт скрытия в постулатах науки все того же Господа Бога. Естественно, постулирование необходимо, только временное. Невозможно объяснить все сразу. Но после объяснения принципиальных моментов необходимо вернуться и объяснить временные постулаты, которые ранее вводились без какого-либо объяснения. В этом варианте временное постулирование играет положительную роль. Но проблема в том, что современная наука наимеет временных постулатов. Все ее постулаты абсолютны по своей сути. И никто и никогда даже не пытался дать им какое-либо объяснение. Именно в этом случае постулаты-то превращаются в башков от науки, именно в этом случае наука превращается в религию. И самое любопытное то, что сами ученые даже не задумываются об этом. Практически все принимают данное положение вещей как должное и даже не видят самой проблемы. Именно подобная слепота и привела к тому, что современная наука превратилась в религию, а ученые — в ее священников. И подтверждением этому служат высказывания крупных ученых о том, что для того, чтобы называть себя ученым, человек должен сохранять здоровый скептицизм и не доверять своим глазам, ушам, фактам и доказательствам, а твердо стоять на позициях своей науки. Весьма красочный пример превращения науки в религию. А теперь давайте посмотрим, на каких таких китах стоит современная наука естествознания. Основными китами можно назвать несколько постулатов современной науки. Постулат сохранения материи, в постулат однородности Вселенной и постулат скорости света. Постулат сохранения материи гласит, что материя никуда не исчезает и не появляется из ниоткуда. Причем под материей понимается только физически плотное вещество, имеющее четыре агрегатных состояния — твердое, жидкое, газообразное и плазменное.
И все.
Эти ошибочные представления о материи как таковой даже близко не отражают сути реального понятия оной, а экспериментальные данные, полученные с помощью более совершенных приборов для исследования микро- и макромира, полностью опровергают современные представления о природе материи. Физика элементарных частиц и астрофизика получили результаты, поставившие ученых в тупик. Массы новых частиц оказывались порой на порядке больше совокупных масс частиц, их образующих, и наличие во Вселенной dark matter, темной материи, составляющей 90% массы материи, которую почему-то никто не может ни увидеть, ни пощупать. Говорят о серьезном кризисе с постулатом сохранения материи. Нужно ли признать, что понятие о материи у современной науки неправильное или что постулат сохранения материи неверен? Но в том виде, в котором этот постулат существует сейчас, он совершенно не отражает действительность. Постулат сохранения материи является одним из тех немногих постулатов современной науки, которые были наиболее близки к истине. Достаточно только расширить границы понимания того, что такое материя, и этот постулат приобретает истинность. К сожалению, этого нельзя сказать о постулате однородности Вселенной и постулате скорости света. Но именно эти два постулата являются фундаментом специальной и общей теории относительности А. Эйнштейна. Хотелось бы внести некоторые уточнения. Вне зависимости от того, верна эта теория или нет, считать Альберта Эйнштейна автором этой теории было бы неправильно. Все дело в том, что А. Эйнштейн, работая в патентном бюро, просто позаимствовал идеи у двух ученых. Математика и физика Жюля Анри Пуанкаре и физика Г. А. Лоренца. Эти двое ученых в течение нескольких лет совместно работали над созданием этой теории. Именно А. Пуанкаре выдвинул постулат об однородности Вселенной и постулат о скорости света. А Г. А. Лоренц вывел знаменитые формулы. А. Эйнштейн, работая в патентном бюро, имел доступ к их научным работам и решил застолбить теорию на свое имя. Он даже сохранил в своих теориях относительности имя Г. А. Лоренца. Основные математические формулы в йога теории носят название преобразования Лоренца, но, тем не менее, он не уточняет. Какое отношение к этим формулам он имеет сам никакого и вообще не упоминает имя А. Пуанкаре, который выдвинул постулаты. Но почему-то дал этой теории свое имя. Весь мир знает, что А. Эйнштейн — Нобелевский лауреат, и все не сомневаются, что эту премию он получил за создание специальной обшей теории относительности. Но это не так. Скандал вокруг этой теории, хотя он и был известен в узких научных кругах, не позволил Нобелевскому комитету выдать ему премию за эту теорию. Выход нашли очень простой. А. Эйнштейну присудили Нобелевскую премию за открытие второго закона фотоэффекта, который являлся частным случаем первого закона фотоэффекта. Но любопытно то, что русский физик Столетов Александр Григорьевич с 1800-1896 годы, открывший сам фотоэффект, никакой Нобелевской премии, да и никакой другой, за это свое открытие не получил в то время. Как А. Эйнштейну ее дали за изучение частного случая этого закона физики. Получается полнейшая несуразица с любой точки зрения. Единственным объяснением этому может служить то, что кто-то уж очень хотел сделать А. Эйнштейна Нобелевским лауреатом и искал любой повод для того, чтобы это осуществить. Пришлось гению немножко попыхтеть с открытием русского физика А. Г. Столетова, изучая фотоэффект, и вот. Родился новый Нобелевский лауреат. Нобелевский комитет, видно, посчитал, что две Нобелевские премии для одного открытия многовато, и решил выдать только одну — гениальному ученому А. Эйнштейну. Разве так уж важно, за первый закон фотоэффекта или за второй выдана премия? Самое главное, что премия за открытие присуждена гениальному ученому А. Эйнштейну. А то, что само открытие сделал русский физик А. Г. Столетов, это уже мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Самое главное то, что гениальный ученый А. Эйнштейн стал Нобелевским лауреатом. И теперь практически любой человек стал считать, что эту премию А. А. Эйнштейн получил за свои, в елёкые специальную и общую теории относительности. Возникает закономерный вопрос. Почему кто-то очень влиятельный так уж хотел сделать А. Эйнштейна Нобелевским лауреатом и прославить его на весь мир как величайшего ученого всех времен и народов? Должна же быть этому причина. А причиной этому были условия сделки между А. А. Эйнштейном и теми лицами, которые сделали его Нобелевским лауреатом. Видно, очень уж А. Эйнштейну хотелось быть Нобелевским лауреатом и величайшим ученым всех времен и народов. И, видно, этим лицам было жизненно необходимо направить развитие этой земной цивилизации по ложному пути, который в конечном итоге ведет к экологической катастрофе. И А. Эйнштейн согласился стать инструментом этого плана, но предъявил и свои требования — стать Нобелевским лауреатом. Сделка была совершена, и условия этой сделки были выполнены. К тому же, создание образа гения всех времен и народов только усиливало эффект для внедрения в массы ложных представлений о природе Вселенной. Думается, необходимо по-другому взглянуть на смысл самой знаменитой фотографии А. А. Эйнштейна, на которой он показывает всем свой язык. Высунутый язык величайшего гения приобретает несколько другой смысл ввиду вышесказанного. Какой? Думаю, догадаться несложно. К сожалению, плагиат — явление не столь редкое в науке и не только в физике. Но дело даже не в факте плагиата, а в том, что эти представления о природе Вселенной в корне ошибочны, и наука, созданная на постулате однородности Вселенной и постулате скорости света в конечном итоге, ведет к планетарной экологической катастрофе. Кто-то может предположить, что А. Эйнштейн и лица, стоящие за ним, просто не знали о том, что данная теория не соответствует реальности. Может быть, А. Эйнштейн и Ко искренне заблуждались, как заблуждались многие ученые, создавая свои гипотезы и теории, которые в дальнейшем не получили практического подтверждения. Кто-то даже может сказать, что в то время еще не было высокоточных приборов, которые позволили бы проникнуть в глубины микро- и макрокосмоса. Кто-то может привести и экспериментальные факты, подтверждающие на то время правильность теорий относительности А. Эйнштейна. Из школьных учебников все знают о подтверждении теории А. Эйнштейна экспериментами Майкельсона-Морли. Но практически никто не знает, что в интерферометре, который использовался в экспериментах Майкельсона-Морли, свет проходил в общей сложности дистанцию в 22 метра. Кроме этого, эксперименты проводились в подвале каменного здания практически на уровне моря. Далее, эксперименты проводились в течение 4 дней 8, 9, 11 и 12 июля в 1887 году. В эти дни данные с интерферометра снимались аж 6 часов, и было совершено 36 поворотов прибора. И на этой экспериментальной базе, как на трех китах, держится подтверждение правильности, как специальной, так и общей теории относительности А. Эйнштейна. Факты, конечно, дело серьезное. Поэтому давайте обратимся к фактам. Американский физик Дайтон Миллер, 1866-е, 1941 годы. В 1933 году опубликовал в журнале «Обзор современной физики» Reviews F. Modern Physics, результаты своих экспериментов по вопросу так называемого эфирного ветра за период более чем 20 лет исследований. И во всех этих экспериментах он получил положительные результаты в подтверждение существования эфирного ветра. Он начал свои эксперименты в 1902 году и завершил их в 1926 году. Для этих экспериментов он создал интерферометр с общим пробегом луча в 64 метра. Это был самый совершенный интерферометр того времени, по крайней мере, в 3 раза более чувствительный, чем интерферометр, которые использовали в своих опытах А. Майкельсон и И. Морли. Замеры с интерферометра снимались в разное время суток, в разные времена года. Показания с прибора были сняты более чем 200 тысяч тысяч раз, и было произведено более 12 тысяч поворотов интерферометра. Он периодически поднимал свой интерферометр на вершину горы Вильсона 6 тысяч футов над уровнем моря, более 2000 метров, где, как он и предполагал, скорость эфирного ветра была больше. И теперь давайте посмотрим, что нам говорят факты. С одной стороны, имеются эксперименты Майкельсона-Морли, которые продолжались в общей сложности аж 6 часов, в течение 4 дней при 36 поворотах интерферометра. А с другой стороны, экспериментальные данные снимались с интерферометра в течение 24 лет, и прибор поворачивался белее 12 тысяч раз. И при том, что интерферометр де Миллера был в 3 раза чувствительнее. Вот что говорят факты. Но, может быть, А. Эйнштейн и Кони знали об этих результатах, не читали научных журналов и поэтому оставались в своем заблуждении. Прекрасно знали. Дайтон Миллер писал письма А. Эйнштейну. В одном своем письме он сообщал о результатах своей 24-летней работы, подтверждающей наличие эфирного ветра. На это письмо А. Эйнштейн ответил весьма скептически и потребовал доказательств, которые ему и были предоставлены. После чего? Никакого ответа. На предоставленные факты не последовало ответа по вполне понятной причине. Но самое любопытное то, что в экспериментах Майкельсона-Морли все-таки были зарегистрированы положительные значения эфирного ветра, но их просто проигнорировали. После смерти де Миллера в 1941 году просто забыли о результатах его работ. Больше нигде и никогда не печатали их в научных журналах и так далее, как будто этого ученого никогда не существовало. А ведь он был не из крупнейших американских физиков. Из всего сказанного выше становится ясно, что человечеству ложные представления о природе, Вселенной были навязаны преднамеренно, чтобы не допустить развития цивилизации по правильному пути. И причиной этому может быть только одно — страх стоящих за А. Эйнштейном, что в результате этого они потеряют свою власть и положение. Страх перед истинным знанием, которое неизбежно сняло бы с них маски и все, без исключения, смогли бы увидеть их истинное лицо и то, что они делают. Если что-то кем-то так тщательно скрывается через навязывание заведомо ложных представлений о природе, Вселенной в масштабе всей планеты, это говорит о том, что скрывается что-то весьма важное, и не только для физиков и философов, но и для каждого жителя планеты Земля. Причем это сокрытие истины продолжалось довольно долго и успешно, но даже развитие науки по ложному пути в конечном итоге привело к появлению новых экспериментальных данных, которые уже на другом качественном уровне не оставляют камня на камне, как от специальной, так и от общей теории относительности А. Эйнштейна. Данные, полученные с помощью радиотелескопа Хаббл, выведенного американцами на околоземную орбиту, после обработки дали весьма неожиданные результаты для исследователей. Проанализировав радиоволны, пришедшие от 160 отдаленных галактик, физики из Рочестерского и Канзасского университетов США сделали поразительное открытие о том, что излучения вращаются по мере того, как они движутся сквозь пространство, в виде едва заметного рисунка, напоминающего штопор, не похожего ни на что, наблюдавшееся ранее. Полный оборот штопора наблюдается через каждые миллиард миль, которые проходят радиоволны. Эти эффекты являются дополнением к тому, что известно как эффект Фарадея, поляризация света, вызванная межгалактическими магнитными полями. Периодичность этих вновь наблюдаемых вращений зависит от угла, по которому движутся радиоволны относительно оси ориентации, проходящей через пространство. Чем параллельнее направление движения волны и оси, тем больше радиус вращения. Данная ось ориентации не является физической величиной, а скорее определяет направление, по которому свет перемещается во Вселенной. По наблюдению с Земли, как утверждают исследователи, ось проходит в одном направлении в сторону созвездия Секстанс, и в другом направлении, в сторону созвездия Эквила. Какое из направлений будет верхом или низом, вероятно, будет произвольным выбором, считают они. Это открытие было сделано астрофизиками, доктором Джорджем Нодланд и доктором Джоном Ралстон, отчет о котором они опубликовали в физическом обзоре Reviews of Modern Physics в 1997 году. Данное открытие означает, что Вселенная неоднородна. Наиболее точные приборы современности регистрируют изменения скорости радиоволн в зависимости от направления их распространения. И что самое любопытное, эти направления четко отражают слоистую структуру Вселенной, так как определяется верх и низ, восток и запад. Экспериментальная регистрация эфирного ветра световых волн в экспериментах американского физика Дайтона Миллера в 30-х годах и открытие изменения скорости распространения радиоволн во Вселенной, сделанное уже в 1997 году американскими астрофизиками Джорджем Нодланд и Джоном Ралстон, неопровержимо доказывают неоднородность Вселенной. Для ясности картины хотелось бы дать некоторые пояснения. Эфирный ветер, зарегистрированный в безупречных экспериментах Де Миллера, и изменение распространения радиоволн в зависимости от направления одно и то же. Разная терминология, но тождественный смысл. Таким образом, эти эксперименты неопровержимо доказывают неоднородность Вселенной и, тем самым, ложность первого постулата, используемого А. Эйнштейном в своих специальной и общей теориях относительности. Но, может быть, хотя бы второй, последний постулат этих теорий все-таки является истинным утверждением. Давайте разберемся. Напомню, суть этого постулата в том, что скорость света, постоянно другими словами, является константой и максимальной скоростью движения материи, во Вселенной и равна 300 тысяч километров в сек, 186 тысяч миль сек. Без этого условия преобразования Лоренца превращаются в бессмыслицу, так как при скорости движения материи и даже света со скоростью большей, чем 300 тысяч километров в сек. Согласно этим уравнениям, даже масса фотона становится бесконечной. Давайте теперь разберемся, как обстоит дело с этим постулатом теории А. Эйнштейна. В экспериментах, проведенных доктором наук Люжин Ванг, доктор Ли Джун Вэн, Вэн и Иси исследовательском институте в Принстоне Дэн и Иси Research Institute in Princeton, были получены удивительные результаты. Эксперимент заключался в том, что световые импульсы пропускались через емкость, наполненную специально обработанным газом цезия. Результаты экспериментов оказались феноменальными. Скорость световых импульсов оказалась в 300 раз больше, чем допустимая скорость из преобразований Лоренца 2000-е годы. В Италии другая группа физиков из Итальянского национального совета по исследованиям Italian National Research Council в своих экспериментах с микроволнами 2000-й год получила скорость распространения их на 25% больше, чем допустимая скорость по Эйнштейну. Из преобразований Лоренца следует, что если скорость света или другого материального объекта хотя бы на 1 мм в секунду превысит скорость в 300 тысяч километров в сек, масса станет бесконечной. Другими словами, в приведенных выше экспериментах масса фотонов и микроволн должна быть больше массы любой черной дыры. И согласно этим формулам, в результате этих экспериментов наша планета должна была сама превратиться в суперчерную дыру. Это-то, что следует из формул теории А. Эйнштейна. Но ничего подобного не произошло, волны, как световые, так и радиоволны, оставались оными, их масса не устремлялась к бесконечности и так далее. Таким образом, и второй постулат специальной и общей теории относительности А. Эйнштейна оказался ложным, а без них эти теории теряют всякий смысл и, в лучшем случае, должны перейти в раздел истории науки, как еще одна гипотеза, не подтвержденная экспериментальными данными. Но, как ни странно, не только после опубликования результатов исследования Д. Миллера в 1933 год. Но и после недавних открытий 1997-2000 годы. Во всем мире продолжают изучать и в школах, и в институтах с университетами теории о Эйнштейне как теории, отражающие реальность. Без этих двух постулатов теории о Эйнштейне. Ни больше, ни меньше, как еще одна неудачная попытка создать картину мироздания в процессе поиска понимания природы, если бы не маленькое дно. Создатель. Специальные и общие теории относительности, и стоящие за ним, с самого начала знали о том, что эти теории не отражают действительность даже частично. Тем не менее, они были навязаны всему человечеству, в результате чего земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге ведущему к самоуничтожению. А это может означать только одно. Правильный путь развития цивилизации опасен для тех, кто стоял за спиной А. Эйнштейна и продолжает стоять за спиной его теорий в настоящее время. Эти стоящие в тени боятся одного — потерять свою власть и влияние на массы, так как при просветлении знаниями каждый человек в отдельности и все человечество в целом смогут увидеть и понять происходящее на Земле. И эта группа лиц потеряет свою власть, влияние и в конечном счете свои деньги. Но почему эти люди так боятся проникновения истинных знаний? По одной простой причине. Все перечисленное выше они получили незаслуженно обманом, но терять все это они, ой, как не хотят. Как видно из данного анализа, научно-философские представления о природе Вселенной, как ни странно, имеют политико-финансовые корни. Навязывание ложных представлений человечеству позволяет социальным паразитам процветать, паразитируя на теле земной цивилизации. Хотелось бы обратить внимание на один из инструментов навязывания ложных представлений о природе — на математику. «При чем здесь математика?» — может спросить кто-то. А вот при чем. Дело в том, что единственное предназначение математики — практические расчеты. То необходимо помнить, что складывая одно яблоко с другим, мы говорим о двух яблоках, тем самым абсолютно отождествляя одно яблоко с другим, не обращая внимания на их отличия. Различия по весу, форме, размерам, цвету, степени зрелости, вкусу и так далее. Мы просто говорим «два яблока, и этого достаточно для того, чтобы относительно поровну поделить эти яблоки между двумя людьми. Каждому достанется по яблоку, хотя в принципе не существует двух одинаковых людей». Даже у однояйцовых близнецов существуют отличия. Если одно яблоко будет на 10, 50 грамм больше другого, окажется кислее или слаще, ничего в мире не изменится, и никто особенно не пострадает. Но совсем другое дело, когда математику используют как фундамент теоретических обоснований, когда реальные природные процессы обозначают той или иной буквой или символом. В виде символов и букв вставляют в уравнения и формулы. И начинают после этого манипулировать этими символами и буквами по законам, принятым в математике, забывая, что природные явления и процессы протекают независимо от того, какие представления существуют у человека. Забывая о том, что стоит за этими символами и буквами, математики берут производную, интеграл, устремляют к пределу, накладывают ограничения и отбрасывают лишние слагаемые. То есть делают все, чтобы получить изящную формулу закона природы. Наглядным примером этому служит все та же теория относительности А. Эйнштейна. Единственной причиной, по которой были введены постулат однородности Вселенной и постулат скорости света. Без них преобразования Лоренца теряют всякий смысл, а значит и вся общая и специальная теория А. Эйнштейна. Из преобразований Лоренца вытекает требование к скорости распространения материальных объектов в пространстве. Скорость движения любого материального объекта, включая свет, не может быть больше скорости света в вакууме. По постулату, скорость света в вакууме является константой и максимальной для материальных объектов скоростью 300 тысяч километров, 186 тысяч миль в секунду. Не может быть больше по одной простой причине. Если скорость движения материального объекта больше этой константы, то, согласно преобразованиям Лоренца, Масса этого материального объекта должна стать бесконечной, включая и условную массу фотона. Это то, что должно произойти согласно формулам. А в реальности? Реальный лазерный импульс, проходя через реальный газ цезия, двигался со скоростью в 300 раз 90 миллионов километров в сек быстрее, чем позволяет ему формула. Надо же, какой несознательный лазерный импульс не хочет двигаться так, как требует этого математика и ее законы. И что самое любопытное, масса каждого фотона в этом световом импульсе не становится бесконечной. Все они ведут себя точно так, как и до входа в специальную газовую среду. Следует напомнить математикам, что природа не живет и не подчиняется законам математики, которые являются только лишь игрой ума, в большей или меньшей степени отражающей видимую реальность. Природа не будет подстраиваться под законы, придуманные математиками, под теории, основанные на математических формулах. Математики почему-то напрочь забывают об этом, увлекаясь своей абстрактной игрой ума. И еще немного о проблемах математики. Внутри самой математики множество противоречий. Все их перечислять нет необходимости. Хотелось бы обратить внимание только на одно из них, с которым сталкивался почти каждый, но не обращал внимания. Один из основных законов алгебры гласит, что квадратный корень может быть только из положительного числа, так как квадратный корень — действие, обратное возведению в квадрат. Любое число, положительное или отрицательное, при возведении в квадрат становится положительным, так как минус e на минус дает плюс o. Это правило известно всем с младших классов школы. Так вот, в высшей математике при некоторых математических преобразованиях, при расчетах реальных физических процессов, под квадратным корнем оказывалось отрицательное число минус 1. Полный абсурд. С точки зрения аксиом математики, такого в принципе не может быть. Но, тем не менее, в математических расчетах реальных физических процессов этот абсурд появился. Вывод из создавшегося положения существовал, причем очевидный вывод. Появление абсурда говорит о ложности подхода к решению поставленной задачи, о противоречии применяемого математического аппарата и решаемой посредством этого аппарата реальной физической задачи, описывающей реальное природное явление. Но никто даже не подумал в этом направлении. Куда легче выйти из тупика посредством ловкости рук. А точнее, ловкости умозаключений. Зачем менять все, если можно обхитрить уравнение? Выход был найден простой. Если математика говорит, что не существует квадратного корня из отрицательного числа, значит, отрицательное число должно исчезнуть. Сказано, сделано. Обозначили минус 1, как i2, и проблемы больше не существует. Так как квадратный корень из числа в квадрате — число положительное к корень из i2 равно i, где i? Так называемая мнимая единица. А что это такое и где эта мнимая единица существует в реальности, никто объяснять не стал. Если существует мнимая единица, должна тогда существовать и мнимая реальность. Но разве стоит обращать внимание на подобные мелочи? Конечно, нет. Потому что если обратить все-таки внимание, получается полное недоразумение. Если можно заменять минус единицу, минус 1 под квадратным корнем, то почему тогда нельзя заменить минус единицу в любом другом математическом уравнении? Если это все-таки сделать, возникает полнейший хаос. Именно поэтому этого и не делают. Потому что, складывая два яблока с двумя яблоками, в подобном варианте можно получить и огурец, и грушу, и не обязательно 4, а может быть и 0, или минус 4 мнимых помидора. Так что математики этого делать не стали, а стали использовать мнимую единицу, когда это им выгодно и удобно, обозвав для этого целый раздел математики разделом функции комплексной переменной. И только на этой территории мнимая единица существует официально признанной, а на всей остальной территории страны математики — минус единица минус 1 по-прежнему остается минус единицей минус 1, и никаких мнимых чисел нет. Не правда ли забавно? Можно обмануть кого-нибудь другого, но невозможно обмануть самого себя. можно только прикидываться обманутым, но возникает тогда вопрос, для чего этот обман нужен и кому? Кто-то готов вводить любые абсурды в современную науку, только бы не допустить пересмотра основ и принципов самой современной науки. И это не может быть случайностью или недоразумением. Кто-то стоит за всем этим, кому-то очень надо, чтобы развитие человечества шло по ложной эволюционной дороге. И навязывание ложных или неполных представлений о природе Вселенной служит этим силам, как средство удержания цивилизации, Земли в целом и отдельных представлений о ней. В невежестве, благодаря чему, они эти силы могут беспрепятственно управлять самой цивилизацией, сохранять свою финансовую и политическую власть. И если кто-то прорывается сквозь эту навязанную иллюзию реальности, то эти люди и созданные ими уничтожаются. Как был уничтожен, например, Никола Тесла, американец чешского происхождения, который создавал устройства и приборы на основе совсем других принципов, многие из которых могли сделать человечество свободным от энергетических кризисов и сохранить при этом экологию планеты. Он разработал электрические генераторы, в которых не было ни одной движущейся части и которые не требовали никакого топлива. Электричество получалось напрямую из пространства. Он нашел простой и дешевый способ расщепления воды на кислород и водород. Никола Тесла создал целый ряд удивительных устройств и приборов. Вскоре после демонстрации своих приборов и устройств он неожиданно заболел и умер. После его смерти все приборы и устройства из его лаборатории забрали представители государственных служб США. А сама лаборатория была сравнена с землей в прямом и переносном смысле посредством бульдозеров. Механик, реализовавший устройства и приборы Николы Тесла в металле, бесследно исчез. Да так, что до сих пор никому ничего не известно о его судьбе. Государство США, а таким образом незаконно захватило все, созданное им, но до сих пор ни в США, ни в какой-нибудь другой стране мира не появились электрогенераторы Н. Тесла и другие его изобретения. А ведь даже только его электрогенераторы могли принести достаток, тепло и экономическую независимость в каждый дом, в каждую семью. Но этого не произошло. Энергетический кризис не исчез, а только обострился. Электроэнергию получают с помощью примитивных электрогенераторов с вращающимися роторами, сжигая огромное количество природного топлива, строя гидро и атомные электростанции. И все эти способы получения электроэнергии разрушают экологию планеты, истощают ее природные ресурсы, отравляют атмосферу. А атомные электростанции, к тому же, еще и чрезвычайно опасны. И зная все это, источник практически бесплатной электроэнергии уничтожается ЕЛИ. По крайней мере, скрывается от человечества государством вами, которое и, по идее, должны служить тому самому человечеству. Они и служат, вопрос только кому. Наверное, все той же группе людей, стоящей за ложными представлениями современной науки, за такими учеными, как Эйнштейн и Ко. Таким образом, теория Вселенной оказывает самое непосредственное влияние на объективную реальность, в которой мы с вами живем. И от того, каковы эти представления, зависит не только кто прав или не прав, а само будущее цивилизации, будет или не будет существовать цивилизация Мидгард Земли завтра. Николай Левашов, 6 марта 2006 года. vu.levashov.org, vu.levashov.info, vu.levashov.name. РС. В своей книге «Неоднородная Вселенная. Научно-популярное издание». Архангельск, 2006 год. 396 секунд. ISBN 5-85879. 226-экса. Автор этой статьи излагает принципиально другую теорию Вселенной, которая позволяет объяснить практически все явления живой и неживой природы. Результаты экспериментов последних лет в разных странах мира стопроцентно подтверждают основные положения его теории. Причем экспериментов, к которым автор не имел никакого отношения, которые были проведены учеными, имеющими кардинально противоположные представления о природе Вселенной и никогда не слышавшими ни об авторе, ни о его теории. Эти факты полностью исключают человеческий фактор, когда на уровне подсознания экспериментальные данные подгоняются под желаемые результаты. Газета «Красная звезда» от 6 июня 2007 года. Опубликована в сборнике «Возможности разума». Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.